Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую неделю по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. И сегодня со мной в студии наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в седьмое воскресенье после Пасхи, воскресенье святых отцов Первого Вселенского Собора, и на предстоящей неделе. Вообще, память отцов Вселенских Соборов имеет отдельную дату, и она как раз на этой неделе будет, и мы о ней будем говорить, это 31 мая. Но почему церковь отдельно выделяет в отдельный праздник память отцов Первого Вселенского Собора? Что вот такое суперзначимое произошло именно на том соборе в Никее?
Ну, я хотел бы обратить внимание на иногда превратно понимаемое слово «вселенский». Дело в том, что вселенная, айкумена, икумена для античного человека – это Римская империя. Вот, и, то есть, это вот не вся вселенная с отдаленными галактиками, да, то есть, это вот то, что греки и римляне считали цивилизованным миром, то, что входит в пределы Римской империи.
Все прогрессивное человечество.
На Первом Вселенском соборе председательствовал ни много ни мало император. Напомню, что это 325 год, а гонения были прекращены только в 314, то есть, буквально прошло 10 лет, причем распространение указов, принятие мысли. Вообще все это происходило несколько медленнее, чем в наше время. Интернета не было, по радио никто ничего не объявлял, да, и поэтому, в общем, по сути дела, этот собор... Да, здесь еще важно сказать, что вообще соборы для церкви – это совершенно естественное и обычное дело. Например, вот в уставе Русской Православной Церкви написано, что каждые два года должен собираться собор архиерейский, который решает и определяет текущие вопросы. Церковь живет соборами, и мы веруем в единую святую соборную и апостольскую церковь. Вот, но этот собор, вот как я уже сказал, он, поскольку он проходил под председательством ни много ни мало императора равноапостольного Константина Великого, и, конечно, именно это придает ему особое значение и особый смысл. Даже не то, что он преодолел ересь Ария, причем мы же знаем, что он ее не преодолел, да, он действительно на нем был составлен символ веры никейский, который позднее стал Никео-Царьградским, то есть он был дополнен на Втором Вселенском соборе, а до него существовали другие символы веры, известные нам как апостольские, например. То есть это по большому счету, вот с точки зрения содержания догматического или канонического, это один из соборов. На нем, конечно, не были все епископы, да, это собор еще называется 318 отцов. Но вот его именно такое особое положение и как следствие. Тут ведь вообще это сложнейший вопрос, который, по большому счету, в головах людей не решен до сих пор. Ну, вот мы сейчас можем тоже из любого утюга услышать о том, как у нас церковь с государством, правильные отношения, неправильные, насколько они друг с другом связаны. То есть, по сути дела, этот вопрос, по большому счету, вот так, был поставлен именно Первым Вселенским Собором. Где государство и где церковь? И, например, у такой замечательной книжки протопресвитера Александра Шмемана «Исторический путь православия». Очень рекомендую эту книгу для тех, кто впервые хочет познакомиться с историей церкви. Там в одной не очень толстой книжке, прекрасным литературным языком, конечно, с различными обобщениями, иногда корректными, иногда не очень, описан весь вот тот самый исторический путь православия. И вот там есть такая замечательная фраза, она мне, я помню, впервые ее прочитал лет этак 30 назад, и до сих пор никак не могу забыть. Там было написано об этом так. «На Первом Вселенском соборе церковь с радостью бросилась в объятия империи, но ее нежный организм похрустывал». Вот, то есть вот это, так сказать, участие, совместное деяние, которое потом было оформлено императором Юстинианом в его знаменитой теории симфонии или симфонии, взаимодействия взаимодействия церкви и государства, того самого, что обозначается в имперских гербах двуглавым орлом и так далее. Вот эта тема была впервые по-настоящему поставлена на Первом Вселенском соборе. То есть церковь перестала быть гонимой, она перестала, ну и, естественно, благодаря императорской власти, она получила определенные рычаги управления сама собой, которые иногда принимали совершенно уродливые формы, да, когда тех же еретиков куда-то там жестко очень с ними, в общем, обходились. Понятно, что, в общем, времена были такие людоедские, да, но все-таки, когда там кого-то высылали как минимум за границу империи, там рвали языки, рубили руки, этим всем занималась не церковь, этим всем занималось государство. У нас на Руси это называлось градской казнью или городским, то есть гражданским наказанием. Но отныне, со времен, по сути дела, Первого Вселенского собора, еретики попали в разряд государственных преступников. То есть это тоже, мягко выражаясь, такая история непростая для понимания и принятия христианином. Вот. И поэтому, конечно, это совершенно знаковое событие в ряду других соборов.
Ну, мы обычно стараемся понять смысл наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат на Божественной литургии воскресной. И что касается отрывка из Деяний святых апостолов, 20 глава, стихи с 16 по 18, с 28 по 36, которые завтра прозвучат в храме, там как раз все вполне вписывается в контекст того рассуждения, с которого мы уже начали говорить об отцах Первого Вселенского собора. То есть соборы собирались для того, чтобы разобраться, что есть ересь, а что нет. Поэтому слова апостола Павла: «Итак, внимайте себе и всему стаду, которым Дух Святой поставил вас блюстителями, ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте». Это вполне вписывается и понятно. Речь идет о том, что ереси вот-вот начнут обуревать христианскую общину, и нужно с ними разбираться, не давая возможности разрастись и увлечь в эти ереси, собственно, вот, верующих христиан. Но что касается отрывка из Евангелия от Иоанна, из 17 главы, стихи с 1 по 13, там не все, мне кажется, понятно без особого объяснения. В частности, там есть слова, которые можно понять сразу всем сердцем, и они не вызовут никаких дополнительных вопросов, а можно не понять совсем. Я имею в виду слова Христа: «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои, и все мое твое, и твое мое, и я прославился в них». Вот, казалось бы, мы воспринимаем веру в Христа как веру, не имеющую границ. То есть мы все время говорим о необходимости христианской миссии, у нас есть специальный миссионерский отдел, и вообще это дело, начиная с апостолов, которое церковь постоянно совершает и совершенствует. И при этом Христос говорит, что молю не о всем мире, но о тех, которых ты дал мне. Вот, а как понять? Мы живем, мы не знаем, у нас нет этого определения, этот человек Христов или не Христов. Мы сами не знаем про себя вообще, мы кто. Мы-то, в общем, исповедуемся православными христианами, но так ли видит нас Господь? И тут начинаются вопросы, на которые ответ найти очень трудно.
Ну, мне кажется, здесь некоторое излишнее обобщение содержится в вашем недоумении. Дело в том, что вот я сегодня служил божественную литургию и особо помолился об одной болящей рабе Божией, и особо помолился о упокоении. Вот у меня сегодня о упокоении поминал, по сути дела, вот, по крайней мере, вслух на заупокойной ктене, только вождей и воинов на поле брани за веру Отечества живостью положивших и всех страдальчески погибших в одни сия, от раны болезни скончавшись. Это вовсе не подразумевает, что... И иногда у меня такое тоже бывает, когда даже вот я своих детей поминаю, а сегодня у кого-то из них какое-то важное испытание или экзамен какой-то, или болезнь, может быть, или еще что-нибудь. Я говорю, Господи, ну вот его, пожалуйста, вот о нем я тебя прошу особо сегодня. То есть не надо слова Христа любые вырывать из контекста в данном случае. Контекст здесь такой, что это последняя молитва, которую Господь произносит перед, накануне своих крестных страданий. Ну, не самая последняя, но одна из последних, да, то есть, и это конкретно молитва о его учениках, тех, кто в тот момент был рядом с ними, тех, о которых он говорит, что я, ты дал их мне, и я прославился в них, да, то есть, это просто вот такая молитва о конкретных на самом деле учениках. И даже слова, что я не молю обо всем мире, не надо воспринимать, что я не прошу тебя больше ни о ком. И вообще, вот эти не мои, вот что, и знать я их не знаю. Конечно, это дело не в этом, а именно в том, что вот в этот конкретный момент Христос особо молится о тех 12 учениках, которые находятся с ним, которые сопровождают его, которые будут с ним до самого конца, и в данный момент к ним же принадлежит Иуда, вот, и вот весь трагизм момента именно в фигуре Иуды понимается нами здесь, когда вот вдруг один из ближайших учеников вот таким образом поступает со своим учителем. И помните, раньше, когда Христос обращается к Петру, он говорит, вот сатана просил сеять вас, как пшеницу, но я молился, да не оскудеет вера твоя. Это вообще конкретно молитва о Петре. Вот сатана просил сеять вас, как пшеницу, чтобы твоя вера, Петр, не оскудела, я молился. Это вовсе не значит, что он не молился об Андрее, например, или об Иоанне, или о том же Иуде. Вот, поэтому, мне кажется, здесь не надо вот эту молитву воспринимать как молитву, размышляя над которой мы должны попытаться понять границы своих или чужих для Господа. Здесь вы совершенно правы, для Господа чужих нету. Вот для него он пришел, и он об этом многократно сам свидетельствовал. Не то, что вот мы так что-то такое себе думаем, а он сам говорил, что я пришел всех спасти, всех. И апостолы это тоже свидетельствуют, что он пришел для того, чтобы не кого-то вот отобрать, вот и сказать, это мои, а это вот чужие, да, а он пришел, чтобы всех спасти.
В этом смысле очень так трогательно и очень ёмко получилось у иеромонаха Романа определить, никто у Бога не забыт, никто не сирота.
Да, совершенно точно. Вот, и независимо от того, конечно, церковь в лице своих и апостолов, и преподобных, и святителей, она на эту тему размышляла всегда. И размышлять продолжает. И понятно, что у того же апостола Павла есть слова о славе. Вот здесь Господь говорит, я прославился в них, да, а есть как бы такое симметричное размышление апостола Павла, что иная слава солнцу, иная слава луне, иная слава звездам, и звезда от звезды разнится в славе. То есть, конечно, вот это намерение, это желание, это любовь Божия ко всему человечеству без остатка, к самому распоследнему ужасному, страшному, кошмарному какому-нибудь там маньяку, зверю, уже потерявшему практически человеческий облик, Господь все равно его любит. Но звезда от звезды разнится в славе, и у святых довольно много таких иногда, может быть, кажущихся странных размышлений. Я совсем недавно был на трапезе одного из монастырей, и там как раз поучения читались из древнего Патерика, и там такие слова были. «Ну и каково тебе будет, если Господь тебя просто помилует, а ты будешь смотреть на тех, кто у него прославлен?» То есть как будто мы действительно в раю будем продолжать. Почему я говорю странным показавшимся? Мериться, кто из нас там в славе, кто не в славе, но сама констатация этого факта, что да, действительно, в дому Отца моего, это слова самого Господа, обители многие суть. Вот, и поэтому каждому Господь уготавливает его место. И любовь Христова, точно так же, как любовь родительская, она глубоко индивидуальна, она личностна. Она, с одной стороны, изливается на все человечество в целом, а с другой стороны, она конкретно, вот когда, как, вот, не знаю, для меня это совершенно страшная фраза, которую я сейчас скажу, что когда я вдруг понимаю, что Господь не просто любит нас, а Он любит, Он конкретно, Он любит конкретно меня. И Он конкретно любит конкретно вот вас, Марина. Вот Он вас любит, у Него к вам личное отношение, не такое, как ко мне, не такое, как к нашей Саше, звукооператору, который сейчас тут нас записывает, или кому бы то ни было другому. Вот. И при этом мы не можем сказать, что кого-то Он любит меньше, а кого-то больше. Но всех Он любит по-особому.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». И со мной в студии наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Продолжая нашу тему, мы 31 мая открываем эту неделю как раз с Дня памяти святых отцов Семи Вселенских Соборов. Я помню, у меня было некоторое недоумение. Это было на заре моего церковного жития, когда в Даниловском монастыре первый после Троицкого собора храм, который стали восстанавливать, это был как раз храм отцов Семи Вселенских Соборов. И я никак не могла понять, а что такое вообще, почему, почему странно, семи соборов в одном храме, всех с копом, что ж такое, нет, чтобы каждого по отдельности почествовать. Вот почему их и по отдельности чествуют, и вместе чествуют. И почему это до сих пор актуально? Мне казалось раньше, что, ну, естественно, это основа, это базис, это фундамент, надо быть в курсе вообще, что обсуждалось на этих Вселенских соборах, чтобы вообще хоть как-то разбираться в том, во что я, собственно, верю. Но вот, ну, вот разобрался человек, вот фундамент заложил, дальше он живет, опираясь на этот фундамент. Думаю, почему это так актуально все время? Почему нас все время церковь возвращает к памяти этих святых? Но не говоря уже о том, что многие из них оставили огромное богословское наследие, которое так или иначе цитируется и в проповедях, и в толкованиях, и мы так или иначе все время к нему возвращаемся. Но помимо этого, я в последнее время убеждаюсь, что вот те самые ереси, ереси — такое ругательное слово, восприятие такое, как-то его, в общем, совсем, совсем плохо воспринимает ухо.
Ну, в христианской культуре, да, несомненно.
Еретик. А, в общем-то, это люди, которые пытались осмыслить. И это процесс такой опасный, который периодически заводил их в очень печальные дебри. Но беда-то даже не в том, что их современники поняли, что они ошибались, а беда в том, что эти дебри повторяются. И я последние годы замечаю, насколько чем более мелкой становится наша личная христианская культура, тем больше опасность впасть в те же самые ошибки. По крайней мере, в той или иной форме, ну, уже трансформированная, переложенная на современный язык. Но отголоски всех этих ересей, которые осуждал тот или иной Вселенский собор, они и сейчас слышны. И самое -то ужасное, что мы по своему невежеству это не замечаем.
Ну, тут очень много сразу вы тем подняли. Во-первых, то, что касается празднования каждого собора по отдельности и всех их вместе, это, по-моему, вообще совершенно нормально. Да, мы, например, празднуем память преподобного Сергия Радонежского или Антония Печерского. Вот. А еще мы празднуем память всех Киево-Печерских святых преподобных. А еще мы празднуем всех святых в Церкви Русской просиявших. А еще мы празднуем всех преподобных отцов в подвиге поста просиявших накануне Великого Поста. И мне кажется, что вот эти такие обобщения церковные... А еще мы празднуем вообще праздник всех святых вообще. Вот. Поэтому это совершенно нормально, когда мы и одного святого прославляем, или одно какое-то событие отцов, допустим, того же Первого Вселенского собора, или конкретно Второго или Пятого, и одновременно вспоминаем действительно всех Вселенских соборов. А то, что касается вашего вот такого глубокого содержательного уже вопроса по поводу ереси и древних, и современных, я... То есть как бы ересь бывает от неведения, и это даже ересью не называется. Это просто заблуждение. Ну, например, есть разного рода заблуждения, начиная с совершенно каких-то глупых и давно уже изжитых, но, допустим, в советское время по неведению распространявшихся, которые я вот встречал, правда, лично встречал, что Святая Троица – это Иисус Христос, Матерь Божия и Николай Угодник. Вот. Но люди просто не знают. Да, вот они приходят в храм, видят иконы, где там, вот у них храм, допустим, Никольский даже был, да, вот у них икона Христа над царскими вратами, слева Матерь Божия, справа Николай Угодник. Вот они думают, что это Святая Троица. Это даже не ересь, потому что ересью на самом деле считается не просто заблуждение. Вот я глубоко убежден, что и у меня-то уж точно, и у вас тоже наверняка, фактически у любого христианина, есть те или иные заблуждения. При этом, если вдруг вы их где-то выскажете, и с вами рядом окажется человек знающий, который скажет, например, отец Максим, вот, ну, ты вот неправильно тут думаешь, ты тут заблуждаешься, вот посмотри, вот канон такой-то, или вот здесь совершенно по-другому в догматическом богословии трактуется этот вопрос, ты заблуждаешься. Я, поскольку человек гордый, сразу не соглашусь, я полезу, посмотрю, вот, и потом приду и извинюсь, и скажу, да, извините, ребята, а если я что-то публично проповедовал неверно, то я и публичное заявление сделаю, что я, извините, ошибался. И от этого я не становлюсь еретиком. Еретик – это человек, упорствующий в своем заблуждении. Вот есть даже такое красивое слово – теологумен, или частное богословское мнение. У каждого из нас может быть свое мнение и свое понимание того или иного богословского вопроса до тех пор, пока этот вопрос не оказался разъяснен церковью и не отлит в граните в виде догматов или канонов. И вот тогда, если человек продолжает упорствовать, это называется ересью. И церковь то или иное учение, ну, например, так называемый унитаризм или ересь ария, осужденный Первым Вселенским собором. Ну, мы знаем, что да, действительно, вы справедливо сказали, есть люди и были, причем известные, например, Ньютон, знаменитый физик, да, он был верующим человеком, считал себя христианином, но он был унитарием, он не верил в Святую Троицу, он считал, что Иисус Христос вслед за Арием, что это было творение, и это заблуждение. И вот здесь мы приходим к самому важному, что на самом деле по-настоящему ересь – это духовное заблуждение и одновременно духовное повреждение. И поэтому вот бывает что-то от неведения, а бывает вот от этого самого упорствования на самом деле во лжи. И этот поиск, вот я, правда, тоже много об этом думал, насколько мы можем и призваны размышлять, насколько мы свободны в наших размышлениях о предметах божественных. Ну, до тех пор, пока мы не начинаем горделиво упорствовать, мне кажется, это вообще наш долг. Размышлять, пытаться созерцать, вот, думать, чувствовать, осмысливать самыми разными способами. Через литературу, через молитву, через собственные умствования нашего лжеименного разума. Вот что-то такое пытаться понять. И тогда это станет нашим. То, что мы продумали, осмыслили, проплакали, промолились, оно становится нашим. Нашим убеждением, то, я сейчас можно пафоса добавлю, прям так, знаете, на 100%, да, то, ради чего стоит жить и за что можно умирать, вот такое, вот, потому что если это где-то я что-то прочитал, и это кем-то сказано, какое отношение это ко мне имеет, я вообще об этом не думал, ну, какая разница, чего там, кто там, это касается и глубоких догматических вопросов, это касается и вопросов, я не знаю, там, каких-нибудь канонических, например, да, вот, тех вопросов, которые кажутся, там, вторичными какими-нибудь, вот, множество людей, например, они, вот, откуда там униатство взялось. Людям важна форма, да, вот что-то. Обряд у нас восточный. Мы как были, так и остались. Вот попы как были бородатые, так и остались. Вот у них там Филони, вот так же на славянском они что-то поют, даже красившие. А то, что мы там Папу Римского упоминаем, это нам не важно. Вот. А это важно или не важно? Вот кому-то важно, кому-то не важно. Вот тебе конкретно, Иван Иванович, тебе это важно? Вот. Да мне вообще наплевать. Вот. Ну и тогда как бы это не твой вопрос. Ты не еретик, а ты просто, в общем, к этой теме равнодушен. А начнешь о ней думать, начнешь размышлять, а почему? Почему вот Церковь Христова, например, уже больше тысячи лет пребывает вот в таком страшном разделении? Почему весь там Запад католический, вслед за ним и протестантский, находится вот так? Откуда? Чего? Вот если вдруг тебя это как бы торкнет, тронет твое сердце, ты будешь об этом думать, ты будешь об этом размышлять. Это как бы вопрос такой вот на грани канонических и догматических. Есть действительно вот, есть люди, которые, ну вот они прям места себе не могут найти до тех пор, пока хоть как-то не поймут, а что такое Пресвятая Троица, как это Бог единый одновременно в трех лицах. А есть те, которые мимо спокойно себе проходят, и кто из них ближе к Богу, тот, кто размышляет об этом, или тот, кому наплевать. Вот. Сложный это вопрос. Вообще, конечно, это наш, как я уже сказал, это наш долг углубляться в постижение божественных истин, естественно, придерживаясь учения Церкви, вот, пытаясь разрешить собственное недоумение. У меня был опыт такой, я когда впервые начал преподавать еще в начале 90-х в воскресной школе. Я старался быть послушным, честное слово. Но мне мой духовный наставник сказал: ты историю церкви будешь преподавать, преподавай ее детям по житиям святых. Потому что история церкви — это история житий святых. Это не им даже была придуманная фраза. И я попробовал, и у меня не получилось. И тогда я начал преподавать детям, это дети 10 лет примерно, 5-й, 6-й класс, историю церкви как историю вселенских соборов. И знаете, как зашло? И мне, и детям. Вот, оказывается, даже 10-летним детям это крайне интересно. Это можно так рассказать и про арии, про Македонию, даже не про них, неважно, арии там, не арии, а про Бога и про учение ложное и истинное. Поэтому это очень важная тема.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. «Седмица» на «Радио Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире «Радио Вера», наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. И мы, как всегда, по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. 1 июня, мне кажется, такой очень знаковый день, ну, для москвичей особенно, но я думаю, что и не только для москвичей. 1 июня церковь празднует память благоверного великого князя Дмитрия Донского и великой княгини Евдокии в иночестве Ефросинии Московской. Но в этом году к этому празднику добавляется еще, что вполне логично, празднование в честь Владимирской иконы Божьей Матери. Вообще-то по календарю этот праздник у нас 3 июня, но в силу церковного календаря и его особенностей в этом году, поскольку 3 июня у нас будут другие памятные даты, перенесена служба в честь Владимирской иконы Божьей Матери на 1 июня, в день памяти той самой великой княгини, благодаря которой, собственно, эту икону и принесли в свое время в Москву, в честь чего в Москве был на этом месте, на Кучковом поле, воздвигнут Сретенский монастырь. Так вот получилось, что это неразрывная память и людях, и событиях, и о истории. И вообще, мне кажется, это каждый год повод подумать, что такое семья с точки зрения христианина. Вообще, это уникальное семейство, несмотря на то, что мы знаем, в святцах у нас есть примеры и других удивительных христианских таких союзов мужа и жены. Но здесь это просто, мне кажется, не только с точки зрения жития святого и примера для будущих поколений, мне кажется, это еще очень современная история, потому что это были очень два юных человека. Дмитрию Донскому было 15 лет, его будущей жене было 13. И вот эти люди, 20 с лишним лет прожив вместе, создали такой поразительный союз, не только семейный, но и политический, и духовный. И мне кажется, что это пример, как две сильные личности, не подавляя друг друга, развивались, помогая реализовываться в тех исторических обстоятельствах, очень сложных, в которых они оказались. И это, надо сказать, им обоим удалось. Вот мне кажется, что об этом мы как раз часто забываем. Мы вспоминаем святого, его подвиги, его деяния, и забываем, что это удивительный личностный пример. У нас проблема, как нам ужиться в семье, она постоянная, она не оставляет никого, по-моему, сколько вместе люди не живут, столько они решают эту проблему. А здесь, в обстоятельствах, в которых ничего не могло сложиться, этот юноша, который вынужден был постоянно не только разрешать какие-то безумные политические интриги, не только постоянно воевать, но он еще должен был в силу того, что, ну, как бы он у руля и церкви тоже, постоянно разбираться в каких-то очень сложных проблемах, которые стояли перед церковью. Начнем с того, что накануне Куликовой битвы церковь осталась без митрополита, потому что митрополит не устроил князя. В общем, короче говоря, все духовное окормление после кончины митрополита Алексея Московского пришлось какое-то время нести преподобному Сергию Радонежскому, поскольку он был все-таки большим авторитетом для князя. И в силу этого вот очень много что приходилось брать на себя светскому правителю, не факт, что он был к этому предрасположен, но ему деваться было некуда. А жена была вынуждена нести те же самые обязательства, поскольку периодически князь отбывал на войну, а государство оставалось на ней. Плюс огромная семья многодетная.
Не, ну это нормально. Знаете, мы, конечно, можем рассматривать жизнь и жития наших уже, получается, древних святых с точки зрения сегодняшнего, уже, конечно, не совсем мирного времени, да, но, в общем, с точки зрения испытаний или там счастье, несчастье, это была замечательная счастливая семья. Люди прожили вместе с юности, как вы справедливо сказали, с 13, соответственно, с 15 лет. Они прожили вместе 20 лет. Они родили кучу детей. Ну, покажите мне современную семью, которая вместе прожила 20 лет и родила кучу детей. Понятно, что испытания были непростые, но я не думаю, вот и получается, я не то, что я хочу недооценить их подвиг, я, наоборот, их хочу, чтобы мы это верно оценили. И почему это так важно? Потому что их подвиг, он соотносится и с подвигом всего народа, с каждого конкретного человека, да, то есть, вот, ну, давайте взглянем на жизнь любого там, я не знаю, какого-нибудь боярина того времени, вот каких-нибудь родителей преподобного Сергия Радонежского. Посмотрим на жизнь крестьян того времени, на жизнь горожан того времени. Да, это регулярные набеги, участие в войне, регулярный голод, какие-то отъезды, какие-то приезды. В общем, это жизнь. И при этом Господь благословил их и детьми, и счастьем, и любовью, и это здорово. А то, что им там пришлось решать проблемы, ну, как бы понятно, что у князя проблемы, если так со стороны посмотреть, другие, чем у крестьянина. Но с точки зрения энергозатрат, нервных клеток, необходимости молитвы и всего остального, мне кажется, это тоже находится примерно на одном уровне. Вот у кого-то там урожая нет. Вот, или татары понабежали, а сколько там этих нашествий было, то татары, то Литва, то там еще что-то. Это же для тех людей, которые были на пути вражеских войск, например. Они же тоже кого-то забрали, кого-то угнали в плен, кто-то успел удрать в лес, а каких-то детей забрали с собой в Орду, а каких-то дочерей поизнасиловали, вот, а кого-то поубивали. Вот, то есть это вот жизнь такая, такая жесткая была. И я не... На самом деле есть... У нас не нулевые основания предполагать, что такой период спокойной и сытой жизни, который, вот знаете, в свое время, по-моему, там с 50-го или там с 60-го по 90-й, что ли, или там по 80-й на Западе, был такой термин «30 славных лет», когда ни войн, ни эпидемии, ни постоянный рост, и вот эта та самая знаменитая американская мечта, которая выражалась одной простой фразой: «Наши дети будут жить лучше, чем жили мы», во всех смыслах этого слова. А потом оказалось уже тогда, что, в общем, нет. Да, бывают такие периоды, когда все спокойно и тихо. А мы сейчас видим, как мир погружается в турбулентность, которая еще неизвестна, чем и как закончится для каждого из нас, да, поэтому, мне кажется, надо не просто глядеть на их подвиг и говорить: ой, бедный, как им было сложно, как им было тяжело, вот, а посмотреть, что вот люди смогли, люди сумели, и не только сам князь и княгиня, которые, конечно, я помню начало 90-х, когда у нас еще не было официально установленных покровителей семьи и брака. Это позже как-то так вот возник и церковный, и церковно-государственный консенсус, что именно благоверные князья Петр и Феврония являются такими покровителями брака. Да, а существовало, может, даже сейчас существует, просто давно не слышал, общество, которое как раз вот Дмитрий и Евдокия, и издательский дом был имени Дмитрия и Евдокии, которые вот занимались и таким вот семейными ценностями, и пытались вот именно их, я сейчас такие странные светские слова буду употреблять, продвинуть на место, вот, чтобы именно их особо... Ну, вот сложилось по-другому, да, и люди больше чтят Петра и Февронию, хотя для любой семейной пары, мне кажется, это образец. Это образец их союза, жизнь в любви, в согласии, поведение Евдокии после его смерти, сколько она еще потом прожила, оставаясь великой княгиней.
И регеншей.
Да, регеншей при сыне Василии, соответственно, и, с одной стороны, принимая участие во всех полагающихся ей по чину мероприятиях, пирах, весельях, в том числе.
Там, не снимая волосиницы.
Делегаций, да, при этом, да, не снимая волосиницы, и, по-моему, там еще и вериги, по-моему, она носила. Вот такой женский как бы подвиг. Я не знаю, я когда вспоминаю свою прабабушку, которая осталась в 40 лет с 8 детьми на руках, вдовой в 20-м году, а предстоял ей тоже после этого еще 50 лет с лишним прожить до 76-го года. Я думаю, она вдохновлялась тоже подвигом княгини, когда ты осталась одна, да с малыми детьми, а мужа-то нет, а в государстве турбулентность такая тоже страшная, и впереди война, и гонение на церковь. Вот. Конечно, не дай бог нам снова оказаться в таких тяжелых временах, но никто из нас не застрахован, и мы все вместе, и каждый по отдельности не застрахован ни от горя, ни от болезней, ни от каких-то утрат тяжелых. И, конечно, те святые, которые этот путь прошли и прошли достойно, они наши первые заступники, покровители, к ним наша молитва.
Мне кажется, вот вспоминая и наших святых, и в особенности наши почитаемые иконы Пресвятой Богородицы, иногда хочется своими словами говорить, иногда хочется цитаты цитировать. Мне очень хочется процитировать философа и мыслителя, и публициста начала XX века Василия Розанова. Он как раз, мне кажется, очень попадает по настроению, в то, что мы сейчас, многие из нас сейчас чувствуют и переживают. Есть две России. Одна Россия видимостей, громада внешних форм с правильными очертаниями, ласкающими глаз, с событиями, определенно начавшимися, определенно заканчивающимися. Империя, историю которой изображал Карамзин, разрабатывал Соловьев, законы которой кодифицировал Спиранский. И есть другая. Святая Русь, Матушка Русь, законов которой никто не знает, с неясными формами, неопределенными течениями, конец которых непредвидим, начало безответно. Россия живой крови непочатой веры, где каждый факт держится не искусственным сцеплением с другим, но силой собственного бытия в него вложенного. Вот удивительно сказано больше 100 лет назад, читается так, как будто написано вчера. И как раз с образом Владимирской иконы Божьей Матери соотносится больше, чем можно даже себе представить, поскольку она изначально... Вот, казалось бы, икона, Бог знает, когда написана. Написана где-то в Иерусалиме в V веке, потом через Константинополь какими-то окольными путями оказавшаяся на Руси и ставшая вот тем самым символом, который... Причем удивительно, сколько было треволнений по поводу передачи этой иконе, иконы церкви, сколько уже лет она существует в храме, и прекрасно все тут, ни у кого уже давным-давно не возникает вопросов, почему икона должна быть в храме, почему такая икона должна быть в храме. Я почему сейчас вспомнила об этом, поскольку совсем недавно в связи с передачей из Третьяковской галереи Русской Православной Церкви иконы Троицы преподобного Андрея Рублева было опять очень много каких-то треволнений по поводу того, а вот как же так, а стоит ли, не стоит ли. Мне кажется, все настолько закономерно происходит, и опять-таки вот как у Розанова, совершенно непонятно как. События друг с другом не сцепляются. В этот раз патриарх на синоде говорил, что прошение давали только с просьбой предоставить возможность на Троицу в кафедральном соборе, в храме Христа Спасителя, выставить икону для поклонения. Получили в ответ, а ее просто отдали церкви. Вот несцепляемые события.
Ну, мне кажется, что это событие, если говорить про Троицу, она ведь тоже находилась в храме, в том же самом храме при Третьяковской галерее, но мне кажется, что это не просто какой-то жест, как многие написали, что это вот вообще зря и неправильно, кто-то, ну, это я даже обсуждать не хочу, а кто-то писал, что это вот такое великодушное отношение, демонстрация хорошего отношения к церкви со стороны президента лично и со стороны государства. Мне кажется, что это событие, если мы говорим об иконе Святой Троицы, оно стоит в одном ряду с открытием храмов во время Великой Отечественной войны. Это, с одной стороны, как бы жест, а с другой стороны, это просьба. Это просьба к Богу о помощи: Пресвятая Троица, спаси землю русскую. Точно так же, как большевики сразу вспомнили и про братьев и сестер, и про Дмитрия Донского, и Александра Невского, вот, и святыни действительно возвращались, и к 43-му году уже состоялась знаменитая встреча с митрополитами, и позволено было провести собор, и патриарха избрать. Вот, то есть это не просто какое-то «ну ладно, вы хорошо себя показали, пускай, мы теперь не будем вас так жестко прессовать». Вот, а это именно, ну как еще власть символически может выразить свою молитву, обращенную к Богу? Ну, остается разве что мавзолей с Красной площади убрать. Вот тоже таким же жестом это было бы очень максимально символическим, потому что... Да, главные святыни, переданные, наконец, окончательно церкви и возвращенные не просто в храм, а возвращенные на ее историческое место, в Троице-Сергиеву Лавру, там, где она всегда была, тот храм, для которого она была написана.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. Предстоящая неделя у нас завершится Троицкой родительской субботой. Родительских суббот у нас много. Ну, относительно, учитывая, что у нас еще Великим постом есть родительские субботы. Но вот Троицкая, она отдельная. Она вообще отдельная от всего. Почему?
Ну, на самом деле, каждая суббота в недельном цикле богослужения является родительской, если не попадает какое-то особое празднование на этот день. Таких Троицкая родительская суббота, если мы говорим о ее церковном понимании, не народном, а именно церковном, она не одна, а их две. Она точно такая же, как месопустная родительская суббота, богослужение слово в слово, все как бы один в один. Это, напомню, что месопустная родительская суббота совершается за неделю до начала Великого Поста, а Троицкая родительская суббота тоже за неделю, только до окончания пасхально-троицкого цикла. То есть у нас, по сути дела, пост предваряется такой субботой, и Пасха и Троица завершаются такой субботой, когда мы вспоминаем всех от века скончавшихся православных христиан, праотец, отец, матери, братья, сестер, наших здесь лежащих в иных местах погребенных, и считается удивительным канон, в котором поминаются усопшие, умершие всеми разными способами, и кого пучина поглотила, и кого кони растоптали, и кто в огне сгорел. Вообще, на самом деле, если мы этот праздник возьмем в историческом его развитии, то мы увидим, что в эти дни, в эти две субботы церковь поминала тех, кто остался без христианского погребения. То есть, ну, да, ну, представьте себе, да, ну, тот древний мир, и человек уехал и пропал. И нет его. Да, потом можно... пришли сведения, что вот он где-то погиб, или где-то его там сожрали, жив он, не жив, куда он, чего он, отпели, не отпели. Вот. И вот такие два дня в году были установлены, когда церковь, по сути дела, отпевала. Отпевала всех, кто был или оказался не отпет. Ну, в дальнейшем, собственно... это приобрело характер такого просто вообще всеобщего поминовения. Ну, плюс породило достаточно много такие странные народные какие-то дополнительные представления, что, например, в эту субботу Троицкую можно поминать самоубийц. Вот, что и, вот уж раз уж всех как бы поминают, всех отпевают, то вот, значит, но это, конечно, не так, да, то есть тех, кто умер, и тех, кто не подлежит христианскому погребению по тем или иным причинам, да, которых, там, кого нельзя отпевать. Такие люди, в общем, всегда и в разные времена были. Я помню, когда я понял, что Ленского несчастного из Евгения Онегина не отпевали, что он был там погребен в лесочке, отдельно даже не на христианском кладбище, потому что участие в дуэли приравнивалось к такому самоубийству, и никто его не отпевал. Понятно, что это литературный персонаж, но я помню, как мне думаю, ой... ужас-то какой, вот еще так умер в отсвете лет, покойся, юноша-поэт, да еще и христианского погребения человек не удостоился. Вот поэтому поминаем всех, именно в этот день, мне кажется, имеет смысл. Вот у меня всегда такие, знаете, противоречивые чувства, когда, с одной стороны, я всегда говорю, да, конечно, вот люди иногда приходят и приносят такие списки для отпевания. Вот человек узнал, там, допустим, изучая историю собственного рода, он узнал, что у него есть какие-то там, родственники, которые были крещены, потом кто-то умер там, в 60-е, 70-е годы, его вроде как никто не отпевал. И человек приносит мне записку и говорит, давайте, вот мы, пожалуйста, батюшка, давайте отпоем моего троюродного дядю, который там вот в 73-м году скончался, и никто его не отпевал. Вот, вот мне кажется, именно для этих случаев существует та самая, потому что он не знает, где он погребен, он не понесет, даже если это, понятно, что это заочное отпевание. Да, все-таки давайте вспомним, что отпевание, вот сам факт, допустим, тот же феномен заочного отпевания, это же нонсенс, по сути дела, появившаяся такая практика
в советские времена,
да, особенно во время Великой Отечественной войны впервые вот так массово это стало проявляться, когда отпеть хочется, а человек погиб и похоронен неизвестно где, да. Нету в церкви отпевания, есть чин погребения. Это то, что в народе называется отпеванием, в богослужебных книгах называется чином погребения. Вот когда человека погребают, его, над ним совершается определенный христианский чин. А дальше мы его поминаем. Поминаем в панихидах, допустим, чин очень похожий в панихидах, там просто нет некоторых моментов вот, как, сообразных именно моменту погребения, вот когда человека сейчас будут хоронить. Вот. А так это та же самая панихида, по сути дела, это то же самое отпевание. А вот тех, кого мы и по именам-то не помним, или вспомнили вдруг, их надо не на отпевание, соответственно, подавать, а их надо вот приходить и поминать в ту самую Троицкую или Месопустную родительскую субботу. И вот эта удивительная формулировка всех от века скончавшихся праотец, отец, матери, братьей, сестер наших, здесь лежащих и в иных местах погребенных. Вот она так, вот она как раз об этом, что молимся обо всех.
А что вообще нам дает это поминовение тех, кого мы не знаем? Я понимаю, когда мы поминаем родственников там, до какого-то колена, о которых мы помним, или хотя бы по рассказам, но тех, кому мы даже по рассказам не помним, в этом есть смысл?
Ну, это и есть вечная память, как бы, когда человек умирает, мы ему возглашаем вечную память, при этом где-то так вот думаем, ну, какая же она вечная, да, вот умер кто-то из наших, умирали наши предки там в 17-м, в 15-м, 10-м веке, и кто их помнит-то? Никто не помнит, если ты не царского рода, вот, и как их звали, куда они, но вот мы молимся о них, потому что у Бога они живы. Бог не есть мертвых, а есть Бог живых. И в нашей памяти, если не их деяния, если не их жизнь... Я понимаю, что время мало, я сейчас себе позволю одно замечание. Вчера ко мне пришла женщина и говорит, я вот у меня отец умер, когда мне было 15, а я вдруг сейчас поняла, а женщина уже совсем не молодая, что я вообще ничего о нем не знаю и не знала, и мне даже никогда не интересно было, чего он там и как. Вот. Такая человеческая память, она, да, она очень выборочна, она очень превратна. Уже даже про наших дедушек и бабушек мы скорее знаем что-то по рассказам. Но у Бога все живы, и мы поем им вечные памяти со святыми упокоением всем желаем.
А самое главное, что эта Троицкая суббота предваряет праздник Троицы, накануне которого мы и окажемся в конце этой недели.
Да.
Спасибо огромное за этот разговор. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
Храни вас всех Господь.
«Седмица» на радио «Вера».